Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». И я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях краевед, историк Валерий Васильевич Богомолов. Здравствуйте, Валерий Васильевич!
Здравствуйте, Андрей Владимирович!
Валерий Васильевич, ну, а вас можно назвать таким титаном церковного краеведения. Когда-то лет больше 10, уже можно сказать, лет назад, еще будучи семинаристом, я работал в архивах, и там мы там познакомились с Валерием Васильевичем, и Валерий собирал подробную информацию о священнослужителях, которые служили в каждом храме Екатеринбургской епархии. Собирал буквально по крупицам. Вот я тогда подумал, что ну, это просто невозможно, и сколько у нас храмов в епархии было до революции? Несколько сотен. И чтобы собрать информацию по ним, ну, это казалось практически невозможным. Но вот сейчас, уже более 10 лет спустя, мы видим, что информация эта продолжает собираться, она пополняется активно. И практически по каждому селу, по каждому храму Екатеринбургской епархии собрано ну, уже по несколько десятков страниц по истории священнослужителей. Вот, Валерий Васильевич, расскажите, как вам удалось эту базу собрать и как она собирается вами?
Ну, дело в основном в интересе. Когда-то, в общем, я купил домик в одном селе. Ну, думал, буду там преподавать, может, собирать собрания, рассказывать о Боге. А мне говорят, а зачем? Они как не придут. Типа, подождите, я сам, мы сами. Ну, ладно, я думаю, нечего делать. Давай поищу по истории.
Ну, надо сказать, Валерий Васильевич, выпускник первого выпуска теологического института у нас в Екатеринбурге.
Да, ну, делать нечего. Поспрашивал, если кто-нибудь занимался. Мне принесли ну, десяток листочков по истории этого села. Ну, это были копии книжки прихода и церкви Екатеринбургской епархии.
Ну, 1902 года.
Да, 1902 года.
Ну, надо сказать, что эта книга, она издана была в 1902 году, и она рассказывает практически о каждом приходе, о каждом селе Екатеринбургской епархии. Поэтому совсем неохваченных у нас храмов не было. Как бы обо всех, в принципе, хоть что-то да известно.
Да, там почти все храмы той епархии были.
Как бы. Ну, это практически первая книга, с которой сталкивается
да,
исследователь.
Да, это справочник. И он до сих пор актуален. Ну, они мне принесли, но там было написано время освящения, еще несколько строчек, и об остальном неизвестно. Ну, фраза «об остальном неизвестно» меня заинтересовала. Как это так может быть, чтобы о ней ничего не было известно? Ну, я поехал в архив и первым делом нарыл там список священников этого храма. Ну, поездил туда-сюда. Потом мне попалось как бы Екатеринбургские епархиальные ведомости. Но в то время надо было еще копировать, ксерокопии делать. Я делал ксерокопии определенной страницы. Раз там на странице были перемещения всех священников, которые в этот период, то я делал ксерокопии и просто выписывал перемещения священников. И места перемещения фиксировал определенными файлами. То есть сначала это было на страницах. У меня не было компьютера, я писал на большой тетрадной странице, то есть определенный храм, и выписывал туда цитаты. Когда появился компьютер, ну, набралось довольно много там их, этих страниц, так как оказалось, что в епархии храмов было больше 600 в пяти уездах. И потом, как появился компьютер, я их просто перепечатал в файлы. И так создалась база по перемещениям священников.
То есть открываем компьютер, там вордовский документ, посвященный каждому определенному храму, и там все перемещения, все назначения священнослужителей вот есть.
Ну, появились. Практически все. Потому что в то время еще не было даже это электронного варианта епархиальных ведомостей. в тех ведомостях, ну, то в библиотеке краеведческой не было всех ведомостей, поэтому там не совсем полно. Например, 1895 года у меня в базе нету, потому что в то время его там не было просто.
А расскажите, пожалуйста, о следующих группах источников, с которыми вы работали и в которых, в общем-то, содержится информация по истории духовенства, по истории храмов. Может быть, те люди, которые заинтересуются историей своего храма, они смогут к этим источникам обратиться?
Все эти источники, ну, подробно уже довольно освещены, например, Александром Колесовым. Он частенько делал доклад по источникам этих церквей и сел. Ну, первая группа, которой я занимался, это были метрические книги. Я до сих пор их просматриваю, потому что там есть информация.
Метрические книги – это книги с записью о рождениях, о браке и о смерти.
Да.
Ну, для тех, кто не
знает. Метрические книги, особенно середины века или как бы конца 18-го, начала 19 века.
А что же в них содержится конкретно по духовенству? Это же метрические книги. Они...
Ну, если по духовенству там содержатся подписи этого духовенства. Они были обязаны, хотя и не всегда подписывались, каждый месяц или хотя бы годовые подписи их там были.
То есть можно проследить по метрической книге, кто и
кто
в какой период
служил, да.
Сколько служил, кто у кого дети какие рождались, да, или выходили.
Да,
женили.
Родственные связи, их все можно проследить. Для краеведов метрическая книга больше тем интересна, ну, что там известны какие-нибудь люди, которым известны, можно проследить, сколько они там жили, когда умерли. Кто у них, в общем, родственные тоже связи. И другое, там встречается название деревень, которые входили в этот приход. Как бы, эта информация, она для тех, ну, в общем, в большинстве справочников отсутствует. То есть в этот приход входили определенные деревни. Если в каком-нибудь справочнике написано чуть-чуть об этом, одна-две строчки, то это да. Там она более подробна. Если проследить по метрическим книгам, то можно определить, в общем, сколько эта деревня была в этом приходе.
Например. И вы, получается, вот все эти метрические книги в архивах заказывали и переписывали всю информацию о духовенстве в свои базы данных, получается так?
Ну да, чтобы это все не пропало, я внес это все в базу данных.
А какие еще источники, в которых содержится информация о духовенстве?
Ну, естественно, клировые ведомости, то есть ведомости о церкви. Там описывается краткая история этой церкви, когда построена, и в настоящий момент, какие в ней происходят события. И эти биографии священнослужителей, где служили, откуда приехали, где родились, ну, по-разному. Потому что, например, до 1833 года были одни клировые ведомости одной формы. После 1833 года уже другой формы, которые до начала 20 века сохранились.
А вот такой интересный источник, о котором, может быть, наши зрители не знают, исповедные ведомости. Что в них содержится и какая в них информация? И работали ли вы с этими источниками?
Исповедные ведомости – это один из самых интересных краеведческих источников. Потому что там, если уж говорить о священнослужителе, там содержится список, ну, в общем, всего клира. С указанием возраста, жены, детей,
всех семей,
всех,
да?
Всех семей священнослужителей и всех семей прихожан, за исключением тех, кто это не захотел исповедоваться в это время. Там практически указываются все деревни и кто в этих деревнях жил, количество дворов. В общем, это после ревизских сказок и переписей населения, то это один из самых информативных источников.
А что за сказки, которые вы упомянули?
Ну, ревизские сказки существовали двух типов. Это в одних переписывались именно священнослужители всей епархии или всей губернии, а в других переписывались крестьяне и другой люд, который населял данное село. Село или область, или как бы район, они разные бывают.
Почему именно такое, ну, довольно интересное название сказки? Это как бы сказание получается о...
Сказки?
Почему ревизки? Это ревизии определенные проводились, да?
Да, это ревизия.
А с то какой есть, периодичностью? Это ежегодные ревизии?
Ревизии производились с периодичностью, с разной. Когда через несколько лет, когда через 5, когда через 10. И все зависело от политической обстановки. Угу. Иногда империя, например, воевала с кем-то, и некогда было тратить деньги и проводить эти ревизии. Не было людей, которые бы объезжали. А иногда было мирное время, и чтобы ревизии они проводились для сбора налогов. То есть нужно.
А духовенство тоже попадало в эти ревизские сказки?
Оно попадало в отдельные ревизские сказки, потому что после, ну, с 19 века духовенство не облагалось налогом. Угу. Оно как было на особом положении государства. Типа канцелярского служителя, то есть духовенство исполняло роль чиновника, который отслеживал, сколько людей родилось, умерло и сколько людей вообще существует в этом.
Но во всяком случае, таким он представляется исследователю, который с этими архивами сталкивается.
Это мне представляется. Не зря сейчас чиновников очень много, а тогда роль чиновников исполняли священнослужители, которые находились в каждом крупном населенном пункте.
То есть, по сути, все обязанности ЗАГСов выполняли один священнослужитель, находящийся на приходе, да, сдающий эти метрические книги, потом, ну вот дальше, дальше куда это нужно было в консисторию.
Обязанности ЗАГСов, да. Один там он был или с помощниками, то есть один-два священника, и там было несколько еще причетников.
Ну, а вот как вы можете оценить сейчас состояние той базы данных, которую вы собрали? Сколько там действительно храмов, городских, сельских, в епархии было, домовых, и были ли в них какие-то записи? И сколько информации у вас содержится по тем или иным храмам?
Ну, все зависит от степени моей заинтересованности, конечно, в этом храме и степени величины. Если храм был большой, в нем служили ответственные священники, и они посылали информацию везде, как бы об этом храме, то есть отчеты всякие там, то информации по этому храму довольно много, пусть и разрозненной. А если там служили священники, которые, например, не могли писать столько писанины, им надо было переписать метрические книги в трех экземплярах, клировые ведомости в трех экземплярах, плюс ревизские сказки, исповеданные ведомости,
да сколько же
священнослужительские журналы, и плюс к ним еще посылали разные общества исторические, географические, типа напишите нам, какой у вас климат и так далее. Не каждый священник с этим справится, особенно если он один, и у него один дьячок, и вокруг еще штук 20 селений.
По-моему, в воспоминаниях мамина сибиряка содержится вот такая заметка об отце священнике, что большую часть времени отец занимается именно вот заполнением этих бумаг.
То есть
большую нагрузку именно вот такую документальную государство возложило на церковь. Но, опять же, благодаря этому мы можем собрать такую уникальную историю церкви на Урале. Уважаемые друзья, на этом наша передача подходит к концу. Большое спасибо, Валерий Васильевич, за этот замечательный рассказ. Уважаемые друзья, вы можете обращаться к нам по электронной почте, которая будет представлена в заставке нашей передачи, задавать вопросы по истории храмов. Сейчас уже имеется очень большая база данных, и она все больше и больше пополняется. И во многом также благодаря вам, вашим письмам и откликам. До новых встреч и всего вам самого доброго.